Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Ираке похитители российских дипломатов предъявили требования. В Чечне к 20 годам тюрьмы приговорен гражданин Алжира. Грузия готова не вступать в НАТО, если Россия поможет ей решить вопрос территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов», дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь дипломатов. Группировка утверждает, что именно она похитила 4 российских дипломатов в Багдаде 3 июня и убила 5-го. Достоверность этих утверждений проверить невозможно. В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода, требующих полного погашения долгов по зарплате. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юлия Капралова.
Рабочие завода приехали в Иркутск, чтобы продолжить голодовку уже у стен областной администрации. Добраться до регионального центра нашли в себе силы лишь 8 участников акции протеста. Остальные 40 человек находятся под присмотром врачей и передвигаться на дальние расстояния не могут. 7 голодающих госпитализированы. Приехавшие в Иркутск бирюсинцы уже разбили палаточный лагерь в сквере перед областной администрацией. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной. Голодовка продлится до полного погашения долгов по зарплате и принятия решения власти о срочном перепрофилировании завода. Напомним, на сегодня задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена лишь частично. Оставшаяся часть долга составляет более 50%. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, алжирец прошел подготовку в Панкисском ущелье в Грузии. В 2001 году он принимал участие в похищении помощника военного коменданта Веденского района Чечни. Мосгорсуд оправдал всех обвиняемых в покушении на президента Федеральной национально-культурной автономии Азербайджана в России Саюна Садыкова. Главный режиссер концертного зала «Россия» Валерий Жак, который, как утверждало следствие, организовал покушение в марте прошлого года, освобожден из-под стражи. Всего по делу проходили 3 человека. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Медии», что одна из соседних стран раскручивает машину провокаций против Грузии. Достаточно включить телевизор и переключить на каналы соседней страны, как сразу же заметен механизм работы этой машины провокаций. Наша задача — остановить эту машину. Так государства друг с другом не общаются. Нам жизненно нужны добрые отношения с Россией, но сколько бы мы ни дружили, та машина провокаций все еще работает. Грузинский лидер дал понять, что если Россия поможет в восстановлении территориальной целостности, Грузия пересмотрит свою позицию по вопросу о вступлении в НАТО. Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Ранее США и страны Евросоюза ввели запрет на въезд для Лукашенко еще 30 белорусских чиновников. Такие санкции были введены после перевыборов Лукашенко на 3-й президентский срок в марте этого года. По мнению Запада, результаты голосования были подтасованы.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. По словам Юлии Тимошенко, все еще есть шансы на создание союза между ее блоком, блоком «Наша Украина» и социалистической партией.
Я не вижу на сегодняшний день никаких причин или разногласий, которые могли бы остановить процесс формирования оранжевой коалиции. И я считаю, что только какие-то интриги или подкуп тех, кто может принимать окончательное решение о формате коалиции, могут изменить этот ход событий.
Сказала Юлия Тимошенко. Газета «Сегодня» сообщила, что во вторник, возможно, уже будет подписано коалиционное соглашение между партией регионов и пропрезидентским блоком «Наша Украина». Владелец газеты – один из лидеров партии регионов, олигарх Ринат Ахметов. На суде в Багдаде главный прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрахима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Яссина Рамадана.
Обвинение требует высшей меры наказания для подсудимых, которые сеяли порчу и гниль на этой земле, которые не знали жалости ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям, от которых не было спасения даже деревьям. Обвинение требует для них смертной казни.
Говорил главный прокурор Ирака. Всего на скамье подсудимых, помимо бывшего иракского диктатора, 7 человек. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. В столице Туркмении, Ашхабаде, арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова. За последние дни в стране были арестованы 2 активиста туркменской хельсинкской группы, которые базируются в Болгарии, и родственник председателя группы. Как сообщила председатель группы нашему радио, при арестах никаких ордеров предъявлено не было. В Тунисе открылась 3-дневная конференция под эгидой ООН по проблемам наступления пустыни. Эксперты призвали мировые державы оказать помощь в решении этой глобальной проблемы. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Радио Свобода Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», директор Института общественного проектирования, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам глобализма. И Леонид Гозман, заместитель председателя партии «Союз правых сил», член правления РАО ЕС России. Поговорим мы сегодня о новостях российской политической жизни, так сказать, на тему «Корпорация Россия» и ее владельцы, совладельцы и так далее. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну, я начну с одного из последних новостных сообщений дня. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт сказала сегодня на таком брифинге в Москве: мы обеспокоены ситуацией с демократией, открытостью, функционированием институтов, видимо, институтов власти государства в России. Все это надо обсуждать в рамках «Большой восьмерки». Нынешнюю российскую администрацию правильно критикуют за ущемление свобод и ограничение прав. Владимир Путин – это еще не Томас Джефферсон, но уже не Сталин. Многие думают, что Россия идет не в ту сторону, но у президента Путина колоссальная популярность, а нынешняя финансовая система позволяет решать практически любые глобальные вопросы. Вот такая оценка политической и экономической ситуации России. Давайте начнем с Валерия Фадеева. Что вам кажется верным в этой оценке, а что нет?
Вы имеете в виду Джефферсон или Сталин?
Джефферсон или Сталин, и что посередине?
Я думаю, что в этой оценке есть очень серьезное, что ли, зерно истины. И очень важно, что вот нельзя оценивать сегодняшнюю ситуацию в России в лоб, сравнивая с ситуацией в развитых демократическом отношении странах. Потому что вот достижение, да, эффективной демократии – это очень серьезный, долгий, длительный путь. Мы на этом пути находимся не так долго, всего лет 15, ну, может быть, максимум 20, кому как нравится. И, несомненно, возможны всякого рода движения, которые некоторые могут трактовать как откаты.
Угу. То есть можно вот этим всем, так сказать, таким долгим путем, которым шли разные другие страны к демократии, оправдывать разнообразные неприятности, которые постигают Россию, российских граждан, российскую прессу и так далее.
Это не называется оправдание.
Это называется объяснение.
Объяснение, конечно. Есть же политическая, экономическая, социальная, в конце концов, реальность. И политики работают именно в этой реальности и с этой реальностью. Важно, чтобы они не забывали об идеалах, чтобы они не забывали о ценностях, и чтобы откаты, даже если они есть, не уводили слишком далеко от этих идеалов. Mm-hmm. На мой взгляд, в целом ситуация вполне себе благоприятная.
Mm-hmm. Леонид Гозман, ну что, благоприятная ситуация или не очень благоприятная? Ну,
боюсь, что все-таки не очень благоприятная. Боюсь, что она не очень благоприятная. И, вы знаете, я думаю, что... Во-первых, я не хочу комментировать Мадлен Олбрайт.
А почему не прокомментировать?
Ну, потому что это важно, конечно, что она сказала, но меня больше интересует как бы мнение, вот, допустим, господина Фадеева, меня интересует больше, чем мнение Мадлен Олбрайт. Потому что Мадлен Олбрайт приехал и уедет.
Да, господин Фадеев будет писать программы для партии «Единая Россия», например.
Ну, там и вообще, вот с господином Фадеевым мы живем вместе на одной земле, в одной стране, да? И
но у нас, с Мадлен Олбрайт тоже интерес. На одной земле.
Да, ну, все-таки...
Но не в одной стране.
Все-таки это дальше, да. Поэтому, нет, ну, в общем, она, конечно, вполне разумные вещи говорит, ну, как есть разумная женщина. Вот. Но что мне кажется важно, значит, я хочу прокомментировать то, что сказал господин Фадеев, а не Мадлен Олбрайт. Значит, видите ли, я, конечно, согласен с тем, что мы на этом пути совсем недавно, и, конечно, у нас могут быть сложности, ошибки, уж так уж прямо сразу требовать от своей страны, чтобы она была такой же, как страны, в которых демократия уже там 200-300 лет, ну, конечно, это утопия некоторая. Но, во-первых, я не уверен, что мы должны идти к нормальной полноценной демократии столько же, сколько шли другие люди. Когда идешь по той тропе, по той дороге, по которой уже прошли другие, то, в общем-то, можно идти значительно быстрее. Это видно в плане технического прогресса, например, да вообще во всех сферах человеческой жизни. Поэтому можно идти быстрее. Но главное, не надо 200 лет ждать, но главное вот что. Главное, не стоит списывать на какую-то там, вообще непонятно на что там, на там, реальность, которую надо учитывать, конечно, надо учитывать, не стоит списывать сознательное движение назад. И каким образом некоторые события последнего времени в нашей стране могут называться путем к демократии, мне, честно говоря, понять трудно. Ну, например, вот мы выбираем еще пока определенное количество людей на определенное количество позиций.
На позиции депутатов все
там, и так далее. Да. Но позиции становятся все меньше. Черт его знает, нам говорят, это потому, что, значит, вы, ну, сначала сказали, что это борьба с терроризмом, ну, ладно, оставим это, были трагические дни, неважно, почему это сказали. Значит, это не борьба с терроризмом, потом стали говорить более такие какие-то взвешенные вещи, стали говорить, что когда граждане выбирают, то они периодически выбирают черт знает кого. И действительно показывают определенные примеры, ну, естественно, не хочу называть примеры, ну, просто чтобы не обижать людей, но действительно среди тех, кого наши сограждане избрали, есть, ну, такое, что хоть стой, хоть падай. Это правда. Давайте будем назначать. Ну, во-первых, когда назначают, выясняют, что назначают тех же самых, почти всегда, просто тех же самых, да, там, опять же, не стоит, так сказать, обижать конкретных людей, но, в общем, достаточно понятно. А кроме того, это вот такой, понимаете, глобальный тезис, что люди, они вот глупые, да, и если им за ними так не следить хорошо, то они, конечно, выберут черти кого. Вот. Но тут есть умный президент, еще и популярный, так, фантастический рейтинг, скоро 120 будет уже, наверное, не знаю, зашкаливает.
Нет, вы преувеличиваете.
Меньше, да, 120?
Меньше.
Ну, слава богу. Я, кстати, верю в его высокий рейтинг, это не фальшивка, это правда. Так вот, такой, значит, популярный, разумный президент, ну, пускай он всех и назначит. Это не демократия, это сознательное от нее отступление. Вообще, та система, которая на сегодняшний день построена, она ужасно похожа на, знаете, такую просвещенную монархию. И, между прочим, Институт общественной палаты, в котором вот господин Фадеев имеет честь быть членом, это институт, конечно, монархического государства, а вовсе не демократического, потому что в демократическом государстве все те функции, которые должна выполнять, и даже сегодня выполняет, между прочим, общественная палата вообще старается и ведет себя неплохо, мне кажется. Так вот, все функции, которые она выполняет, вообще-то говоря, должен выполнять парламент. Но, по-видимому, сам президент понимает, его сотрудники понимают, что от этого парламента, ну, просто ничего не дождешься. Ну, хоть кто-то нужен, ну, давайте хоть назначим каких-то вообще достойных людей, более-менее. Ну, вот назначат достойных людей, вот они там что-то такое делают. Но это не демократическая страна.
Да, Валерий, пожалуйста.
Вы лишь подтвердили тот тезис, который я высказал в самом начале. Тезис о том, что путь сложен, и надо исходить из реалий. Вот вы сейчас сказали, что фактически противопоставили необходимость исполнения функций, функций демократического толка, да, но и противопоставили эффективности отдельных институтов. Вы констатировали, что в наших сегодняшних условиях парламент слаб, слабо эффективен, да, его эффективность
мало
низка.
Мало сказать.
Ну, вот да. Так, мягко скажем, да, его эффективность относительно низка, относительно того, что бы хотелось. Это понятно. Но функцию исполнять надо, поэтому возникает идея создания общественной палаты, чтобы вот идея представительства, такое, да. Представительство, она все-таки присутствовала в общественно-политическом пространстве.
Можно спросить, почему парламент такой слабый?
А я вам сейчас дальше скажу, я еще не договорил, да. Вот парламент слаб, потому что на самом деле те другие демократические институты, которые его должны составлять, тоже слабы. Потому что на самом деле слабы политические партии. Потому что вы мне можете сказать, что, значит, политические партии были сильны, но их там как-то растоптали, раздавили. Это неправда.
Что же вы такой глупость говорите?
Это неправда.
Вот другое скажу.
Я голосовал за вашу партию, за СПС. Спасибо. И в 99-м году, и в 2003-м году голосовал за вашу партию.
Спасибо, но я даже
после 99-го года вы имели 8,5% электората, вы имели фракцию в парламенте, вы имели и сейчас имеете базу, экономическую базу, не станем вдаваться в подробности, целую кампанию, да, вы много чего имели. В 2003 году вы все это проиграли. Чья вина? Путина, что ли, вина в том, что, имея такие прекрасные ресурсы, вы проиграли свою позицию? Ваша вина, СПС, в том, что вы упростили политический ландшафт, ослабили в эту демократическую линию, по крайней мере, не меньше, чем вина тех, которые хотели вас ослабить, внешних людей, да, не изнутри. Поэтому уж помилуйте, вот уж вам плакать о том, что там в демократии становится хуже, я имею в виду узкое пока поле, да, партийно-политическое поле, не следует, потому что вы, собственно, в этом и виноваты.
Понятно.
Все говорят про Единую Россию. Единая Россия, значит, вот такая, то ли с КПСС сравнивают, то ли еще с чем-то. Да, это пока не самая блестящая партия из тех, которые присутствуют сегодня в Европе, например.
А если это партия?
Да, это, конечно, партия. Несомненно, это партия. Вот, опять, у политической партии много разных функций. Вы все время представляете себе идеальную политическую партию, которая исполняет все эти функции. По крайней мере, Единая Россия выигрывает выборы в регионах, исполняет свою функцию, участвует в выборах и побеждает.
А методы-то вы знаете?
Разные методы, да, разные, уж. Да.
Ну да.
В том числе и административные есть методы. Да, это так.
По-моему, в основном административные.
Вот. Какое отношение административные методы имеют к понятию «выигрывать выборы»?
Вот смотрите.
Это немножко, видите ли, КПСС, хочу вам напомнить, что КПСС выиграла выборы еще лучше, чем партия «Единая Россия». Единый блок, нерушимый, простите, блок коммунистов и беспартийных брал 99,9 и так далее. Да?
Административными методами.
Да, административными методами. Политбюро
ЦК КПСС утверждало результаты выборов за пару дней до выборов.
Слушайте, мы же взрослые мальчики, да, мы же знаем, как реально происходят выборы, насколько административный ресурс может повлиять на исход выборов. Мы с вами точные
огромные
цифры примерно себе представляем, да?
Вы знаете, боюсь, что у нас, видимо, разное представление о цифрах.
Это не так.
Ну вот я боюсь, что у нас разное представление о цифрах.
Ваше представление об управляемости выборов, вот оно искаженное.
Я напомню только слушателям Радио Свобода, у нас дискутирует Валерий Фадеев, член Общественной палаты, главный редактор журнала «Эксперт», Леонид Гузман, заместитель председателя партии «Союз правых сил». Можно продолжить?
Вы знаете, я вполне принимаю упреки в адрес «Союза правых сил», его руководства, в адрес себя лично. Любой человек, который занимает активную политическую позицию, виноват во всем, что происходит. Вот, в этом смысле активисты, тем более руководители любой политической партии, в том числе нашей, конечно, ответственны за все, что происходит сегодня. Более ответственны, чем те, кто не занимают активной политической позиции,
я
не занимают
не
политических постов. Нет, ну что, вы это сказали,
ну,
и я
нет.
Это принимаю.
Я же
тот
не упрекал
факт,
вас в том, что вы не отвечаете за все, что происходит в стране.
Мы отвечаем
за
многое.
Вы сделали одну очень маленькую локальную вещь, да? Вы должны были выиграть эти выборы.
Совершенно, вы абсолютно правы. Именно потому, что мы проиграли эти выборы, руководители, тогдашний руководитель нашей партии, немедленно подали в отставку. Кстати, единственная партия из проигравших, которая это сделала. Вот это было сделано немедленно. Это было объявлено заранее и сделано. Но видите ли, как вы сами сказали, мы имели тогда 8,5 процентов голосов. А значит, сейчас мы получили, на 2003 году мы получили 4%. Мы потеряли половину своего электората, что ужасно, непростительно, позорно и так далее. Но считать, что именно мы, вот за то, что мы потеряли эти 4% и не приобрели 4 еще, именно мы виновны в том, что Государственная Дума сегодня и, в общем, все остальные практически демократические институты напоминают тот бассейн из старого анекдота советского про сумасшедшего, который говорит, что у нас замечательный бассейн, мы там прыгаем, играем, а доктор сказал, что если будем себя хорошо вести, там воду нальют, да? То есть у нас Дума, она так, как будто как настоящая, там вроде депутаты есть, кнопочки есть, на которые можно нажимать, но это не парламент. В этой Думе скучно.
Воду налили в общественную палату.
Да, воду налили в общественную палату, может быть. Так вот, понимаете, я в силу там разных обстоятельств представляю себе ну, качественный состав, если хотите, интеллектуальный состав разного созыва Дум. 93-го, 95-го, 99-го и 2003-го. Да? Вы знаете, это, в общем, ну, я думаю, что вы со мной согласитесь, это деградация. Это не значит, что там нет сейчас разумных, сильных и порядочных людей, конечно, есть, и яркие люди есть, вот. Но, знаете, их, так сказать, немного. Они, мягко говоря, большинства не составляют. Вот. И в этом виноваты те, кто меняет систему выборов и кто не дает людям нормально голосовать. Тот, кто не дает, не допускает нормальной политической конкуренции. Тот, кто не разрешает людям при слабости партий, как вы совершенно справедливо сказали, при слабости всех партий, при том, что есть из всех партий «Единая Россия», которая, ну, я согласен с Михаилом, что, в общем, все-таки, ну, она в той степени в партии, в которой КПСС была партия. Ну, если КПСС называть партию, «Единая Россия», конечно, партия. Если
да,
КПСС
нет,
не партия,
я
значит,
не
партия. Так вот, секундочку, да. так вот, в этой ситуации, при слабости партии, например, запрещены выборы одномандатников. Несколько ярких людей, кто-то из них мне симпатичен, кто-то из них мне не симпатичен. Сегодня в Думе есть, которые выбраны гражданами. Не теми, кто голосовал за «Единую Россию» или за ЛДПР, а вот непосредственно вот за Ивана Ивановича Иванова люди голосовали. Да? Все, Иван Иванович Иванов должен либо прийти и сдаться в какую-то партию сегодня, да, обязательно, и уже, скорее всего, сдался даже, да, ну, либо такого человека в Государственной Думе больше не будет. Я не понимаю, почему это движение, понимаете, вот все что угодно можете говорить, я не понимаю, почему это движение туда, где вот сияющие высоты демократии, вот не понимаю.
Есть? Можно, Валерий, я одну только вещь скажу, действительно, вот Леонид это напомнил. Действительно ведь происходит изменение правил избирательной игры. Вот проголосована отмена графы против всех, запрещена возможность члену одной партии баллотироваться по спискам другой. Про блоки все уже знают, это уже давно запрещено. Следующий этап – расширительный список на запрет баллотироваться якобы экстремистам, разнообразнейшим. Там. И теперь еще расширение возможностей досрочного голосования. Поскольку я 10 лет занимаюсь разными выборами, и про административный ресурс могу вам много чего рассказать, например, про досрочное голосование, как людей свозят автобусами, да, на избирательные участки. Вот был любимый город Владивосток, где там обеспечивали до 40% явки. Ну, Белоруссия тоже, наверное, знаете. Так что, знаете, эти правила игры, они подгоняются, извините, под одну партию, которую вот ваш институт, ну и, так сказать, как-то обслуживает. Поэтому уж вы отвечаете, как бывший член
партии.
Ход.
Это вот то, что вы демонстрируете, логика в один ход. Позиция, вот, фундамент некий, да, идейный, на основе которого осуществляется вот эта самая партийно-политическая реформа, известен. И здесь нет никакой загадки. Об этом много раз говорили и руководители, и Путин объяснял, и Сурков объяснял. Объяснение это очень простое. Они пытаются создать сильную партийную систему. Они делают ставку на политическую партию.
Одну.
Не секрет.
Одну.
Именно одну для начала.
Да.
Дайте, я договорю.
Да, на 15 лет.
Я договорю.
Как сказал
Сурков. Есть несколько аспектов. Ведь они вначале попытались сделать ставку на гражданское общество. И даже был собран замечательный форум в Кремле, где присутствовало много тысяч людей, представителей институтов гражданского общества. Оказалось, что это слабая система. Что это рыхлая система, что опираться на это болото в политическом строительстве невозможно.
Лучше разрушить,
не потому, что
и
я
разогнать.
Против. Вот сейчас была попытка создать второй раз, значит, зайти в сторону гражданского общества, создание общественной палаты, на мой взгляд, очень удачная попытка. Тогда было принято решение делать ставку на партии. Именно на партии. Это известная история, это было там, в начале этого десятилетия. Но партии слабы, партии малы, их не так много. Значит, была сделана попытка изменить законодательство выборное так, чтобы политики могли проникнуть наверх в элиту только через политические партии, тем самым их усиливая.
Я бы сказал, отсюда... через одну партию. Ну, давайте
теперь
мы не
отвечаю,
будем лукавить.
Теперь отвечаю насчет одной партии. Да, конечно, если бы партий было две или три сильных партий, наверное, было бы лучше. Но так складывается, что партия пока одна. Я вам напомню, что в 99-м году, когда, значит, Ельцин уходил, да, была крайне жесткая политическая борьба. Я вам напомню, что это были тогда не игрушки. Когда Лужков с Примаковым готовились возглавить страну, один должен был стать президентом, другой там премьер-министром, когда Примаков, став таки премьер-министром, говорил, что надо подготовить 100 тысяч мест, значит, для предпринимателей в тюрьмах. Он говорил публично об этом, да?
Вы знаете, губернатор нынешний калининградский Георгий Боус, который замечательно служит вашей власти,
страны,
но
части,
обещал судьбу Чаушеску,
да.
По-моему, Борису Николаевичу и его соратникам. Так что именно ничего
так.
Не мешает этих людей
именно
теперь
так.
Использовать
так вот,
в Единой
была
России.
Крайне жесткая. И тогда выбор был очень серьезный, не менее серьезный, чем в 96-м году. Тогда и была создана эта партия, которая называлась «Единство» тогда, вы помните, да?
Конечно.
Потом «Единство» поглотило партию Лужкова и Примакова, и Лужков как потенциальный лидер перестал существовать. Разве это негативный момент? Нет. Это абсолютно позитивный момент.
Вы знаете, Валер, ну я же, так сказать, не принадлежу к числу тех, которые говорят, и здесь ничего не говорил насчет того, что все, что не делается, все плохо. Но, разумеется, нет. Разумеется, нет. Я понимаю тактические
основания. Я же имел в виду, что это не кем-то было специально придумано. Такова логика политической,
знаете,
борьбы и развития страны.
Вы сказали очень важную фразу, одну, мне кажется, важную, которая вот более показательно в смысле наших разногласий, чем конкретная оценка той цифры, которую ваши товарищи из «Единой России» смогут себе приписать на ближайших выборах. Вы сказали, была сделана ставка на. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы никто за меня ставку не делал. Вот когда принималась Конституция Соединенных Штатов, то, вы знаете, там был тоже дикий спор и крик и так далее. Вот, и говорили, что Конституция принимается в интересах там одной партии, одной группировки и так далее. А сторонники этой Конституции говорили, вот надо, чтобы была установлена процедура. Вот была установлена процедура, которая дает всем возможности. И поэтому в Конституции было расписано, что в первый вторник после первого понедельника, там, ноября месяца високосного года, голосование в палату выборщиков и так далее. Вот все расписано в деталях, а дальше оно начинает постепенно работать. Знаете, и в Соединенных Штатах оно начало работать. И во Франции оно работает. И в Германии оно работает. Рай на земле не построил никто. Обещали его коммунисты и вообще разного рода фундаменталисты только. Но нормальная жизнь, вот нормальная жизнь, больше продолжительность жизни, больше социальная защищенность, лучше питание там и так далее, там, где есть институты стабильной демократии. С этим вы, я надеюсь, согласитесь.
Ну, просто против этого... соглашусь.
Ага.
Да, конечно, не соглашусь.
Ну да,
да,
в Северной Корее лучше.
Да перестаньте.
В Северной Корее лучше,
это
чем в США.
Это историческая ошибка. Вы смотрите, как существуют эти страны, развитые страны, в этот момент времени. Вы поймите, благополучие, благосостояние на Западе – это достижение послевоенного времени. Это последние три десятилетия.
Вы абсолютно
правы. В Штатах
правы.
В 30-х годах, во время Великой депрессии, нищета была поклеще, чем у нас, значит, сейчас.
Смотря с
чем... Хотя демократия была.
Да, да. Нет, я же сказал, что рай на земле только коммунисты обещали. Везде есть свои проблемы. Но относительный уровень жизни, например, в Западной Европе, еще до демократии, потому что там порядок вообще установился определенный, да, был выше, чем на других территориях.
Так и мы
выше.
Же этого хотим.
Вот.
Это
мы
же
этого
правильно.
Хотим.
Да, правильно.
Так вот, я и говорю, что это железно напрямую связано с институтами стабильной,
да,
с институтом стабильной
демократии.
А разногласие у нас с вами, знаете, какое? Знаете, какое разногласие? Вот я и скажу из того, из чего на самом деле до меня и до нас исходили люди куда, так сказать, более достойные, в том числе отцы-основатели Соединенных Штатов и наши великие мыслители и так далее. И вообще вот в основе демократии лежит презумпция доверия к человеку. Доверие к человеку. Люди, которые за демократию, они считают, что большинство людей... самые умные, не очень умные, хорошо образованные, совсем не образованные, которые мне нравятся и которые мне не нравятся, в целом разумны. Если дать им возможность самим решать свою судьбу, то они ее решают лучше, чем даже очень популярный президент. Вот в этом действительно существенное различие. Понимаете, мы считаем, что если демократические институты будут действовать, и в них никто не будет вмешиваться, никто не будет ставить на партии или ставить на гражданское общество. Что это за гражданское общество, которое в Кремле собирают? Это же цирк. О чем вы говорите? Ну вот. То тогда в конечном счете жизнь в России наладится. А вот если ее будет все время сверху делать, то она и не наладится.
Спасибо. Леонид Гозман и Валерий Фадеев продолжат разговор в программе «Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой». Экстремисты дают России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман в обмен на жизнь 4 дипломатов. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт, находясь в Москве, выразила обеспокоенность ситуацией с демократией в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. По ее словам, эти вопросы следует обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. «Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутанна», объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. В Ашхабаде арестована внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Огуль Сапар Мурадова. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Представитель США при ООН Джон Болтон сообщил, что провел предварительные консультации с членами Совета Безопасности о возможных действиях в случае, если Северная Корея проведет испытание ракеты дальнего радиуса действия. Американский посол в Японии Томас Шифер не исключил возможность введения санкций против Пхеньяна. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Картина австрийского художника Густава Климта продана за рекордные $135 миллионов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты Российской Федерации, Леонид Гозман, зампредседателя партии «Союз правых сил». Наш пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 053, абоненты «Радио Свобода». Ну, давайте посмотрим, что вам написали. А вот вопрос. Вы не случайно проиграли выборы, это, наверное, Леониду Гозману. Вы совершенно игнорируете народ, без которого вам никуда не продвинуться. Я однажды обратился в СПС за помощью, отреагировали с презрением. Пишет вам Александр. Видите, Леонид, странно, что далеки вы от народа, действительно, либералы. И, кстати говоря, вот действительно, вот в Бутове сейчас коммунисты спасают частную собственность от сноса, от, так сказать, людей Юрия Михайловича Лужкова, которые хотят там домики снести, построить жилой район, там выкидывают какие-то маленькие квартирки, и вот там бегают коммунисты, представители левых, а теперь там появились члены общественной палаты, которые, как только что сообщил Интерфакс, во главе с господином Анатолием Кучериной собираются ночевать в этом столичном районе. И вот видите, какая активность. А тех, кто должен защищать частную собственность правых, там либералов нет.
Ну, скоро там, наверное, Юрий Михайлович тоже переночует, просто уже для полноты картины. Толкаться там достаточно бессмысленно, по-моему. Вот. Кроме того, у нас есть акции и другие тоже. Хотя мы абсолютно поддерживаем вот, людей в Бутово. Не думаю, чтобы вот ровно нашей палатки там сейчас не хватало.
Валерий Фадеев, вот ощущение такое, что ваша общественная палата, она просто занимается пиаром, бросается на какие-то раскрученные прессой истории и немедленно появляется вместе с телевидением, которое сразу же показывает, какие вы все замечательные, хорошие, помогаете людям. В общем, вы часть просто избирательной кампании. Я, кстати, тут забавно еще одну новость про вас прочитал. Вы были в Чебоксарах, там читали какие-то лекции о своих планах от либерального крыла «Единой России». Вот, и там целый сон разнообразных товарищей выстроился к длани святого, так, сейчас посмотрим, Иоанна Крестителя. Это тоже часть предвыборной кампании, когда там председатель одного комитета, председатель другого комитета, главный редактор журнала «Эксперт» и другие приложились к святыне, деснице Иоанна Крестителя. Нельзя же все время вот пиар, 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 пиар.
Ну, перестаньте, это не пиар.
Как не пиар?
Я могу пояснить, что мы там делали. А по поводу десницы, действительно, мы прилетели в Чебоксары утром, а вечером оттуда собирались улететь. А десницу Иоанна Крестителя везли в город Нижний Новгород. Но в Нижнем была гроза, и самолет совершил посадку в Чебоксарах. И в этот момент наша делегация была в аэропорту, ничего больше. Ну и, соответственно...
Попала на ленту новостей случайно.
Случайно, абсолютно случайно. Уж точно, случайно, вот да. Вы можете сколько угодно там подозревать кого-то из нас, значит, в том, что мы поспешили там помещать это на ленту новостей, но мы сели на наш самолет и улетели.
Ладно, активность общественной палатки.
Мы, собственно, его арендовали, да, и... Активность палаты, значит, по поводу, да, по поводу Чебоксар, это не мероприятие, естественно, было общественной палаты, а мероприятие клуба 4 ноября. Это наша работа, такая политическо-просветительская.
И правых сил в «Единой России».
Ну, если грубо говорить, то так, это попытка вовлечь в политический процесс все-таки более широкие слои. Или ты все-таки, я говорю Леониду, да, насчет того, что кто-то там, значит, делает выбор и ставку. Да, я сторонник для начала элитарной демократии, не скрываю это. Значит, это была работа вот другого направления, в частности, связанная с «Единой Россией».
Что касается общественной демократии, нельзя пояснить, что вы имеете в виду.
Да то имею в виду, что но, все, в общем, детально, примерно понимают.
Детально,
да?
Нет, подождите, вот детально. Это
современная
означает,
современная что... концепция вот того, что я грубо назвал элитарной демократией, развита Робертом Далем, выдающимся американским политологом, он, к счастью, еще жив, да, ему уже за 80 лет. Он не использует термин демократия, он использует современное видение вот того, что мы обсуждаем, он называет это полиархией. Полиархия это множественность центров влияния и центров сил. Разных политических партий, капитала,
экспертного влияния
и так далее. В России это складывается, потому что есть разные центры влияния, но структуры слабы.
Но
влияние
монарх
слабо. Монарх уйдет через полтора года, и мы это прекрасно понимаем. В этом контексте, в контексте вот Роберта Даля, создание хотя бы одной партии, именно одной, да, ни двух, ни трех, это является продвижением вперед, потому что это одна партия, даже одна, это новый центр силы, помимо существующего, например,
слушайте,
президентского
а
центра
нельзя,
силы.
А почему нельзя, вот, так сказать, не особым путем таким вот идти, да?
Послушайте, я рассылаюсь на Роберта Даля, причем
да нет, ради бога,
это выдающийся американский политолог.
Слушайте, а я, у меня мнение, честно говоря, Роберта Даля, в общем, честно говоря, опять же, так же, как мнение ваше,
мнение
меня интереснее,
больше
интереснее, чем все-таки... мнение Обра, это вот ваше мнение мне интереснее.
Я все-таки слабо образованный, все-таки предпочитаю хотя бы какие-то книжки почитать.
Замечательно, замечательно. Как главный редактор журнала «Эксперт», в общем, это как-то достаточно естественно для вас по работе. А я человек темный совершенно, да, поэтому мне ваше мнение интересует. Скажите, а почему нельзя делать, как у людей? Вот почему надо делать эту, как вы знаете, полиархию, да, полиархию,
послушайте,
делать специально
это
одну
же
партию,
есть, как у людей.
А вот не делать нормальных выборов.
Вот,
а?
Там, скажем, упрекают
администрацию. Или газеты закрывать.
Вот я сейчас скажу. Вот упрекают администрацию президента.
Их покупают, их не закрывают.
Что значит, она манипулирует партийной системой, создает там одну партию, прямо из Кремля.
А разве
администрация?
Нет?
Да.
Это похоже
на
не скрывает.
Не скрывает. Но я вам напомню, что, скажем, выдающаяся партийная система немецкая тоже была создана администрацией, только оккупационной администрацией.
Но не за одной
мировой
партии,
войны.
Да, но я все-таки ни разу не делаю там одну
вот
партию.
Я предпочитаю, чтобы пусть даже одна партия создавалась из администрации законно избранного президента, чем оккупационной администрации.
Вы понимаете, в чем дело?
Да это не совершенно грозит
России. А у нас что, какой-то вообще такой выбор есть? Нам грозит оккупация чья?
Да пока ничья.
Слава тебе, Господи.
Слава
пока
Богу.
Ничья.
Уже согласились.
Если
уже
будем жить
хорошо.
Своим умом, то и не будет никакой
оккупации. Уже хорошо, уже хорошо, уже хорошо. Так вот, почему же все-таки надо делать эту самую полиархию, делать одну партию, которая будет там хорошей, а в ней будет либеральное крыло и так далее. Ну, как сказал лидер вашей партии, медведь не летает, у него крыльев не может быть. Это правильно, медведь рожденный, не знаю, что делать, лазать по деревьям, летать не может. Так вот, почему надо вот так вот делать и при этом выборы сворачивать, прессу закрывать по возможности или там покупать, ну, неважно, да? Ну, слушайте, ну, телевизор смотреть невозможно. Ну, вы же интеллигентный человек, вы же согласитесь с этим, правда? Ну,
конечно,
невозможно
во Франции,
же смотреть телевизор. Во Франции бываю.
Когда-нибудь смотрели французские новости?
Вы знаете...
Там вот еще и дискуссии бывают, и дебаты, между прочим, политические.
Да.
А что-то в России как-то с ними плохо.
Вы знаете, не так.
Давайте мы еще одну обсудим партию. Что-то мы сосредоточились на одной Единой России. Тут другая партия, тоже вроде как существующая, коммунистическая, провела пленум, и можно послушать репортаж, а потом обсудить. Репортаж Данила Гальперовича, пожалуйста.
Субботнее заседание ЦК Компартии России в Подмосковье отличалось тем, что на него пустили журналистов, и многие сразу вспомнили, именно в начале избирательных кампаний коммунисты становились более открытыми. На этот раз лидер Компартии Геннадий Зюганов, словно решив подготовить прессу к тому, что будет говорить своим соратникам, еще до начала заседания сказал журналистам следующее.
Можно любые задачи сформулировать и ставить, но если у вас не хватает силёнок, оргструктур, если вы не имеете своих представителей, агитаторов, организаторов в каждом населенном пункте России, более 150 тысяч, вы не можете рассчитывать на большой успех.
И действительно, все выступление вождя КПРФ было о том, как и для чего наращивать порядком поредевшие ряды. Если во второй половине 90-х Зюганов говорил, что в его партии больше полумиллиона человек, то теперь статистика другая. Численность коммунистов сейчас чуть более 180 тысяч, из них 48% старше 60 лет. Словно желая подчеркнуть, что партия вымирает, коммунисты начали заседание своего ЦК с минуты молчания в память трех их товарищей, умерших за прошедший год. Тема возраста партии сама подсказывала, что дальше речь пойдет о молодых.
Среди идейной молодежи понимается все убожество выбора Пепси. Огромное большинство тяготеет влево. Идеи коммунизма не утратили своей удивительной притягательной силы. Идеи как гвозди. Чем сильнее их биваешь, тем глубже они входят.
Геннадий Зюганов использовал рискованный образ, сказав, что коммунистам для их обычной агитационной тактики «от двери к двери» не хватает пехоты или рядовых партийцев. Эту пехоту лидер КПРФ предлагает искать среди тех, кто поддержал проведение так называемого народного референдума, а их, по данным Зюганова, примерно 7 миллионов. Кроме того, вводится институт парторганизаторов. Избирателей Зюганов предложил перехватывать у ЛДПР, а для организации акций протеста будут создаваться группы быстрого реагирования, состоящие в основном из молодежи. Секретарь ЦК КПРФ по работе с этой самой молодежью Юрий Афонин говорил вызывающие ностальгию слова.
Основная — это выстраивание той вертикали, которая была и в советское время, это пионеры, комсомол в партии.
Надо заметить, что на молодежные движения в России теперь мода, так что и незабытое старое стало уже вполне новым. А еще Геннадий Зюганов сделал сразу несколько объявлений. По его словам, готовится массовая акция антиглобалистов, приуроченная к саммиту Большой Восьмерки, и даже митинги в защиту свободы слова. В заключении была поставлена задача – добывать финансовые средства сбором взносов и выпуском сувениров с рекламой Компартии, чтобы выжить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
У нас в эфире «Радио Свобода» Леонид Гозман и Валерий Фадеев, заместитель председателя партии «Союз правых сил», член общественной палаты. Я хотел бы обратиться с одним вопросом к вам. Вот почему коммунисты уже употребляют слово «вымирают», а вот в Восточной Европе левые, ну, например, в Литве или вот в Чехословакии, где, в Чехии, где были только что выборы, они сильны. А в России вот компартия, она вот такая, как есть. Валерий, пожалуйста.
Потому что такова социальная структура общества, и в этом отношении Россия продвинулась дальше, чем Литва.
По пути антикоммунизма?
Да, да, именно так. Я просто знаю, о чем говорю, потому что наш институт проводил некоторое время назад самое масштабное социологическое исследование за последние десятилетия. Это 15 тысяч респондентов, 200 вопросов, 400 населенных пунктов. И я очень хорошо понимаю, о чем я говорю. И общество наше, в общем, в значительной степени за последние 20 лет продвинулось. И вряд ли можно говорить, что оно уж такое либеральное, но уж оно точно не прокоммунистическое. И попытки представить наше общество как левое и подыгрывать левым настроениям, они на самом деле ошибочны.
То есть ошибочны. Левых поворотов не будет?
Нет. Левый поворот невозможен, потому что в конечном счете общество отвергнет. Он не будет работоспособным, этот левый поворот. Он не приведет к результату.
Леонид Гозман, пожалуйста. Кстати, учтите, Компартия «Яблоко» в среду проводит всероссийскую акцию протеста против информационной блокады.
Ну, ведь это не вместе, первый раз, вместе. Когда «Яблоко» и КПРФ проводят акции вместе.
А СПС доволен, что вашим людям оставили отдушину выступать в роли клоунов в передаче Владимира Соловьева? В передачах, я извиняюсь.
В передачах,
даже
да.
не в одной.
Да, значит, наезд принят, значит, не является новостью, что Яблоко и КПРФ проводят совместные митинги. Мы не считаем правильным проводить митинги в защиту свободы слова вместе с коммунистами, которым понятно, зачем свобода слова, и известно, что они с ней сделали. Что касается, а вообще свои, и, кстати, и вместе с Яблоком, и вместе с другими демократическими силами, как вы, Миша, знаете, мы неоднократно проводили, вы на них были и в них участвовали.
Они были достаточно присутствовали,
извините, видимо, статус. Вот. Но я думаю, что вы не просто присутствовали, но еще и сочувствовали тем идеям, которые там выдвигались.
Не надо же меня додумывать.
Я говорю, что мне кажется, может, это иллюзия. Все-таки радио «Свобода». Так вот, я по поводу вопроса, который вы задали. Мне кажется, что те левые партии, которые занимают довольно сильные позиции, действительно, сегодня имеют в восточноевропейских странах, ну, они это называют центральноевропейские, они там не присутствуют не как коммунисты, а как левые партии. И мне кажется, что для нашей страны нормальная левая партия была бы вполне целесообразна, нужна и играла бы большую роль в нашей жизни. Другое дело, что коммунисты не дают, это одна из их, так сказать, ну, один из их грехов уже современных коммунистов, не тех, которые расстреливали людей, а вот сегодняшних, что они не дают сформироваться нормальной левой партии. Они обещают, они врут просто, да, они обещают поддержку социально незащищенным слоям населения, они, разумеется, ничего не делают, естественно, сделать не способны, люди голосуют сначала за них, потом вообще разочаровываются, не верят уже никому и так далее. Я думаю, что когда и если, ну или скажем так, когда мы преодолеем, все-таки мы как страна преодолеем монополию Единой России на власть, надеюсь, что это произойдет раньше, чем 15 лет, на которые господин Сурков обещал монополию Единой России, то тогда в России появится вместо коммунистической партии появится и нормальная социал-демократическая партия европейского типа. Уверен, что социал-демократическая партия европейского типа будет иметь и свой электорат, и будет играть позитивную, важную роль в жизни страны.
Кстати говоря, на этой же неделе прошел съезд еще одной партии, но уже не левая, а непонятно какой, такой коричневатый, называется «Народная воля». О, да. Вот эта партия, там даже звучали такие голоса, что ж мы не выдвинули своим кандидатам полковника Квачкова такого. Вот как вы оцениваете перспективы таких националистов? Они себя называют патриотами, тем более они раскручивают себя на теме там, борьбы с миграцией и так далее, а ваш так идейный отец, господин Сурков, как раз объявил их такими врагами, изоляционистами и так далее, и вот даже с партией «Родина» таким немножко административным макаром тоже расправился. Господин Фадеев, как вы к этому относитесь? Что ваши исследования об этом
вы
говорят?
Имеете в виду, насколько, каковы шансы вот подобного рода?
Да, они все объединиться хотят на какой-то такой почве. И в то же время Бабурин, кстати, выступая на этом съезде, сказал, что они поддерживают президента Владимира Путина в его прогрессивной политике.
Что касается...
Видимо, как монархист.
Я не буду говорить сейчас об этом исследовании, где мы исследовали всю страну. Я вспомнил одно из первых наших исследований среднего класса. Это было уже лет 5 или 6 назад. Как известно, эксперт ведет многолетние упорные исследования среднего класса. И вот в одном из первых исследований мы спросили у представителей среднего класса, какие проблемы их интересуют, волнуют, какие не волнуют. И дали очень длинный список разных проблем. Так вот, это был 2001 год, если не ошибаюсь, по поводу левизны страны. Значит, и на двух последних местах оказались две проблемы. Одна проблема – распад Советского Союза, а другая проблема – евреи в России.
Но теперь, после того, как Владимир Путин сказал, что это геополитическая катастрофа, я думаю, что все перевернулось в сознании россиян.
Не думаю. Потому что одно дело – трактовка.
Не недооценивайте ваше телевидение.
Вот Владимир Путин тоже ведь не дурак.
Я надеюсь.
Вот видите, вы со мной согласились, да? Конечно, Владимир Путин то, что сказал, он понимает, что он сказал. И эти люди согласны с тем, что я, например, согласен с тем, что это, ну, может быть, не крупнейшая, но чрезвычайная катастрофа 20 века. Не в смысле вот трагедии, да, а после трагедии тоже, между прочим, сколько людей погибло. Но эти люди ушли далеко вперед за прошедшие годы. Они живут настоящим и будущим. и то, что было в 91-м году, может быть, они сожалеют об этом распаде, но им уже все равно.
Вот вам, знаете, я с вами поспорил, тот же слушательница пишет. Коммунисты обещали рай на земле, все познается в сравнении, то, что было при коммунистах, это и был рай на земле, мы бесплатно лечились, учились, занимались спортом, получали жилье, а теперь вы себе устроили рай, пишет вам Мария.
Видите, это как? Неправда.
Ну, как
неправда? Она, к сожалению, да, естественно.
Есть люди, аутсайдеры,
да, пострадавшие. Да, они так думают, да? Но это неправда. Пострадавшие есть, но их гораздо меньше. То, что было при Советском Союзе, да, их нельзя переубедить. Их нельзя переубедить. Когда сейчас люди говорят, пожилые, я сейчас скажу неправильную вещь, то есть если бы был политиком, я бы сказал неправильную вещь. Да, когда люди говорят, мы не можем купить лекарства, а в советское время мы могли купить лекарства, это не совсем так. Потому что сейчас предлагают хорошие, но дорогие лекарства. А купить дорогие лекарства действительно не могут. Но при советской власти их просто не было, этих дорогих лекарств.
Ну и потом есть еще одно обстоятельство. При советской власти, ну, вообще, знаете, всегда, всегда прошлое, особенно у пожилых людей, прошлое окрашивается в такие розовые тона. Это совершенно естественное человеческое свойство.
Так этих людей подберут коммунисты или националисты?
Голоса. Этих людей, я надеюсь, что все-таки этих людей националисты так уж, ну, в массовом порядке.
Этих людей подберет Единая Россия.
Да, их подберет Единая Россия. Конечно, совершенно правильно. Потому что
отвезет
это
автобусами на досрочное голосование.
Если вы тут намекнули, что там институт наш участвует в составлении программы партии,
это
идея очень простая. Это сказал Грызлов, да, публично. Идея очень простая. Есть две большие группы электората. Страна, в принципе, расколота. Одна группа чуть большая. Это более пожилые люди, это те, для кого много значил распад Советского Союза. Те, для кого жизнь изменилась в 91-92 годах. Многие из них не устроены. Многие из них за это время стали пенсионерами, у них низкие пенсии и так далее. И это, конечно, социально-консервативный электорат, как мы его называем, и как там любят классифицировать там некоторые политологи. Но есть и другая часть, чуть меньшая часть. И это более молодые люди, более энергичные люди, это новый средний класс, это жители крупных городов. И эта публика настроена, конечно, либеральнее. Вот соотношение между ними примерно 2-3. Две части это либералы, преимущественно, да, я не говорю, что это совсем такие вот либералы, не знаю, в европейском смысле этого слова. И три части это скорее вот социально ориентированные люди, люди немного из прошлого.
И так все
вот,
они должны голосовать за Единую Россию, одни за одно крыло, а другие за другое.
Совершенно верно, идея Единой России в этом и заключается. Потому что страна так сегодня устроена. Единая Россия утверждает, что мы не можем бросить вот тех социально обездоленных, и в то же время не можем забывать о передовых слоях населения, тех, которые двигают сегодня страну вперед.
Вы знаете, Леонид, да, у меня все-таки вот
что-то шизофреническое,
да, некоторое чувство такого, знаете, отторжения. Я не хочу, чтобы вы обо мне заботились. Вы знаете, вот я не хочу, чтобы вы обо мне заботились. Я как-нибудь вообще сам справлюсь, вот ей-богу, да? И
я
моя жена справится, и мои родители.
Людях,
и мои родители. Нет, секундочку, вы говорите не только об обездоленных. Вот если бы вы были партией, так сказать, обездоленных, да, еще при этом были бы с мозгами, в смысле, не вы лично, а вот, так сказать, у вас, слава богу, все в порядке с
большое
этим.
Большое спасибо.
А, да, вот у вас никаких сомнений в этом смысле у меня нет.
Депутатский
да.
корпус.
Я имею в виду депутатский корпус, скажем. Ну, вообще, вот если бы была левая партия с мозгами, да, которая бы заботилась об обездоленных.
А у них есть, ну, Андрей Исаев.
Это было бы совершенно замечательно, потому что она действительно в стране очень много людей, я тут с вами абсолютно согласен, которым просто тяжело жить. Которым просто морально тяжело, не только материально тяжело, просто морально тяжело. Это страшная проблема. Действительно, очень много несправедливости. Времена перемен, времена крайне тяжелые, крайне тяжелые. В стране огромное количество людей, которым тяжело жить без всякой их вины. Абсолютно, да, ну вот большинство пенсионеров, ну, люди работали всю жизнь, почему вообще им какие-то пенсии платят какую-то оскорбительную, да, с какой стати?
Это правящая партия виновата,
Но вы же говорите за всех. Вы же говорите за всех. Вы же говорите, а вот об этих мы тоже вот позаботимся, которые более либеральные и так далее. Мы вот решим, как надо голосовать или не надо. Мы вот сделаем общественную палату вместо парламента. Мы еще 15 лет будем у власти. А вообще, какого черта вы говорите, что вы 15 лет будете у власти? Это, вообще-то говоря, не вам решать.
Было бы
это
странно, если бы политическая партия, ну, почти правящая, по крайней мере, партия большинства сказала,
почти
не, мы власть
дадим. А какая правящая,
дадим.
Если вы почти
ну,
правящая?
Ну, ее нет, у нас
правящая
система.
Это
а
один человек.
Абсолютно нет, конечно,
а,
нет.
Есть, ну, нет, это а кто правит, простите?
У нас президентская республика, и слишком сильный, на мой взгляд, акцент сегодня на президентской, на исполнительной власти. Это знают все, об этом говорит президент.
То есть, так, а президент говорит о преемнике, прямо как о наследнике. Вот вам нравятся такие разговоры, что кто-то должен, один человек должен предложить себе наследника, или одного, или двух, и это все вот идет перебирание,
наша
знаете,
воля,
на пальцах, 2-3
человека.
Наша воля
не голосовать за преемника.
Ваша воля
Извините,
не голосовать?
Извините, пожалуйста, да. Это может быть ваша воля, но не наша воля.
Ну, почему?
Потому что,
Вы можете пойти на выборы или против.
Объясняю, против голосовать нельзя, потому что вы убрали графу против всех.
Будет, по крайней мере, два кандидата.
То есть,
в смысле,
там,
Иванов и Медведев?
Да, например, да, вот такие, что ли? Вот такой будет выбор, да?
Можно еще Жириновского добавить.
Это чудесно, это чудесно. Это совершенно выбираем. Понятно, совершенно понятно, что масса кандидатов, которые могли бы взять на себя достаточное число голосов, я не хочу сказать, они лучше или хуже наследников тех, кого назначит Владимир Владимирович. Я не знаю, да, я бы хотел посмотреть в реальной конкуренции. Знаете, я хотел бы иметь, чтобы наши сограждане имели не меньше прав и возможностей, чем имеют люди в других странах. Понимаете, чтобы не вы, даже самые умные люди в Единой России, а люди сами вообще решали. Вот этот говорит вот так, этот говорит так, этот нравится, этот не нравится. Они, может быть, сделают ошибку. Очень многие люди считают на Западе, в демократических странах, считают, что вот там конкретный президент – это вообще трагедия, ошибка, и как народ мог проголосовать за такого там неумного человека, скажем так, да? Есть одна великая страна, где сейчас очень многие так считают. Ну и что? Они в следующий раз проголосуют иначе. Но это их право, понимаете? Это их
крайне
право.
Безответственная
а вы лишаете...
Позиция. Леонид, это крайне безответственная позиция.
То есть, простите, получается так, есть ответственные люди,
да.
Отлично,
которые
да,
должны секунду, решать
есть ответственные люди, которые решают за других.
Да.
То есть, а я и говорю, что это не демократия, а монархия, все правильно.
В этой самой великой стране, вы США имеете в виду, видимо,
да?
Да. Сложная, такая с долгой историей, глубокая политическая система.
Так.
Общественно-политическая система.
Кто-то бы класс был.
В России, слабая, слабая, ненадежная политическая система. И вот так вот сейчас...
Так она потому и слабая, и ненадежная, что вы не даете ей развиваться.
Она требует... Она развивается.
Слушайте,
она
уровень Государственной Думы, уровень депутата... Валерий, ну уровень депутата был выше, пока вы не стали туда вмешиваться.
Сначала хотя бы передавать власть на одного президента другому, да. Не на кошках, на президентах все-таки, да.
На президентах,
хотя
как?
Бы процедуру перехода
а что тут тренироваться?
Попробуем.
Подожди, а что тут тренироваться?
Можно,
у нас Конституция
а можно, вот, например, на генеральном прокуроре было потренироваться? Вот объяснить, почему одного генерального прокурора президент отставил, а сейчас предлагает утвердить на должности Юрия Чайку.
А вы хотите, чтобы он что объяснил? Это,
а вы знаете, мне понравилось очень сообщение, как обсуждалась кандидатура господина Чайки на Совете Федерации в комитете. Есть вопросы, спросил председательствующий. Полное молчание. Тогда спикер Совета Федерации Сергей Миронов сказал, задавайте вопросы. И члены Совета Федерации задали несколько вопросов господину Чайке.
Да.
Это андроиды.
Да.
Это
нет,
андроиды,
нет,
это роботы.
Нет,
это продукт вашей системы. Это люди, которые боятся всего.
Люди понимают.
Миллионеры,
что...
которые в страхе перед государством живут, заседая вот, в парламенте.
Вот я вчера, кажется, смотрел программу, аналитическую программу на Втором канале, и ведущий Брилев, кажется, его фамилия, спрашивали
это
представителей,
программа.
У представителей элиты, ну, по крайней мере, так она называется.
Мне кажется,
да?
Пропагандистская.
Он спрашивал представителей элиты что-то про силовиков и либералов. Есть ли у нас в стране силовики в элите, да, силовики и либералы? И все так мычали, значит, кивали головой.
А что
говорили,
бы вы
да
сказали?
Нет, ну что вы? И только Чубайс, и то мягко ответил. Он сказал, я был бы лицемером, если бы сказал, что в элите не существует группировок и разных точек зрения. Только Чубайс посмел, Чубайс, который прошел через много что прошел, только он мягко посмел ответить «да». Вы хотите от этих людей...
Он член Политсовета Союза правых сил.
Да, я понимаю, ну все знают, кто такой Чубайс, да?
Что он во всем
вы хотите виноват? От этих людей, чтобы они смели вот так вот жестко вступать
в политическую
борьбу?
А я хочу, чтобы не эти люди были в элите.
5 лет назад в Совете Федерации было совсем другое.
И в Государственной Думе было другое, Валерий.
Как-то вот некоторое время назад тоже так вот с пафосом, с таким романтическим, Леонид, извините за то, что я называю вас романтиком.
Ну, конечно, я
одному
такой
высокому
молодой
начальнику,
романтик, да.
Так с пафосом говорил тоже, вот надо сменить людей, нужна другая элита.
Не надо менять
а
людей.
А он мне сказал, ты знаешь, мы же всех сменили, все
слушайте,
новые.
Пока вы будете менять одних на других, питерских на московских, московских на еще каких-нибудь.
Ну, вы же
вот
проиграли,
будет,
я же не виноват.
Будет ровно то же самое. Знаете, вот наше с вами различие состоит в том, что вот я считаю, что наш народ абсолютно, и наша страна абсолютно дозрела, заслуживает нормальной демократии, нормальных выборов, нормальной свободной прессы и не нуждается в том, чтобы нас кто-то вел...
Вы мне говорите про свободную прессу?
Да, вам говорю.
Ну, а что
конечно, вам
говорите? Свободе не бывает. Чем журнал-эксперт?
Вы знаете, вы, в общем, да, ну, я являюсь журнал. Вас читателем. Журнал действительно хороший, с моей точки зрения. Вот. Только что-то такое остается как-то мало. Вот вас не трогают, а вокруг вас так вот все разрушается,
да,
разрушается, разрушается.
Мощное давление, с одной стороны, государственных компаний, с другой стороны, иностранного капитала. Да, это важная проблема. Нас раздавят скоро либо те, либо другие.
Спасибо, понятно. Валерий вас Фадеев и Леонид Гозман. В программе «Радио Свобода. Время политики», которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какой может стать Генпрокуратура России при переходе от Владимира Устинова к Юрию Чайке? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым и адвокатом Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».